Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня мы продолжаем начатый на прошлой неделе разговор с экономистом и политиком Андреем Илларионовым. В первой части программы Андрей Илларионов рассказывает о своем детстве, о родителях, оказавших большое влияние на формирование его личности. Родители были филологами, отец – специалистом по стилистике русского языка и методам его преподавания, мама готовила воспитателей для детских садов. Видимо, от отца Андрей Николаевич унаследовал любовь к правильной, логически выстроенной, идеально выражающей мысль речи, от мамы, автора книги про загадки, интерес к загадкам в самом широком смысле слова. Уже школьные, а затем студенческие годы обнаружили в Илларионове врожденного нонконформиста и человека, во всем дотошно стремящегося дойти до сути, о чем рассказывает в программе его однокурсник по Ленинградскому университету, известный экономист и политолог Дмитрий Травин. Имя Илларионова стало известно в начале 90-х, в эпоху радикальных экономических преобразований. Он начинал как участник гайдаровско-чубайсовской команды, но очень скоро разошелся с ее лидерами по принципиальным соображениям, не только профессионально-экономическим, но и нравственно-политическим, и стал самым радикальным их критиком. Он считает проведенные в первой половине 90-х экономические преобразования разрушительными по своим последствиям для России и видит прямую причинно-следственную связь между ними и сложившейся сегодня в стране политической и экономической моделью.
В 91-м, 92-м, 93-м, 94-м годах, прежде всего в эти годы, произошла гигантская операция по искусственному уничтожению сбережений у граждан и у предприятий и перераспределение ресурсов в пользу некоторых общественных политических групп. И эта операция, конечно, по масштабу вовлеченных средств, наверное, не имеет себе равных в мире. За короткий срок вывести активы на триллионы долларов из-под контроля так называемой общенародной или государственной собственности и передать их в руки относительно небольших групп людей, выбранных по политической целесообразности, по идеологической близости.
98-й год. Собственно, он и выдвинул вас в такую полосу такой широкой общероссийской известности. Насколько я помню, благодаря тому, что вы предсказали неизбежную девальвацию. Причем предсказали ее с точностью просто, насколько я помню, до месяца и недель. Но благодаря событиям вокруг девальвации, вокруг того кризиса летнего 98-го года, вы познакомились, цитирую, с неприметного вида гражданином в немного странном костюме светло-салатного цвета.
Угу.
Да?
Да, было такое дело.
Было такое дело, это был Владимир Владимирович Путин. Какое он тогда произвел на вас впечатление в том смысле, что вот вы какую-то уловили перспективность?
Вы знаете, этого честно человека. Скажу, тогда вот именно это был как раз, это было, видимо, самое начало августа 98-го года. Это было в здании Министерства финансов на Ильинке. Я, собственно, уже уходил оттуда, появился человек, там обсуждал с другими. Он пришел, он не сказал ни слова, с ним все или конец июля был, с ним все поздоровались. Это был день, когда он был назначен Ельциным
директором ФСБ.
Директором ФСБ, да. И он как раз приехал, если не ошибаюсь, к Алексею Леонидовичу Кудрину, как бы, так сказать, вот, ну, как-то, может быть, отметить вот это не самое последнее событие.
Своему старому товарищу и вашему однокурснику.
Да, да. Но вот я его тогда никогда не видел, увидел впервые. Тогда было короткое обсуждение того, что происходит в экономике, в вероятности той самой девальвации дефолта, о котором мы говорили, он не произнес ни слова, не сказал ничего, не выразил никоим образом своего отношения к этому, заинтересованность. То есть у меня никакого впечатления не сложилось.
Не сложилось.
Я фамилию-то слышал несколько раз до этого, вот, но его никогда не видел, вот увидел первый раз. Все, больше ничего.
Все. Но дальше состоялся ваш, назовем его, роман с Путиным, который, конечно, заслуживает еще своего киносценариста и кинорежиссера, потому что история о том, как он вам предлагал встретиться после первой встречи, а вы сказали, что вы не можете, потому что у вас назначена была вечер, вы хотели провести с женой по случаю годовщины вашей свадьбы и так далее и тому подобное. Но вот скажите честно, совершенно очевидно, что вы тогда ему глянулись. Но он ведь тоже вам глянулся тогда, или нет?
Значит, я уточню, это была годовщина не свадьбы, а годовщина ее приезда в Россию.
Ее приезда, пардон.
В Россию, да.
Ага.
Это вот действительно было такое.
И приходилась она на 29 февраля.
29 февраля, ага. Да, високосный год. Да, да, это интересная история, действительно. Вы знаете, как бы сказать, я не знаю, там, как вот, в каких терминах это описать, но, вы знаете, у меня довольно странное такое ощущение, вот, по крайней мере, тогда, и это же не один день продолжалось. То есть, я началось в первый день, а потом продолжалось в течение еще двух месяцев, когда я сам для себя принимал решение, буду я работать или не буду я работать. И вот, объективно говоря, что действительно произвело это впечатление со стороны Путина, то есть, на меня со стороны Путина,
да.
Путин очень серьезно к этому отнесся. Очень серьезно к этому отнесся, он внимательно слушал. Он воспринимал это, и более того, он впитывал это и воспроизводил. Вот до этого у меня было довольно много опыта общения с теми же, и с Гайдаром, и с Чубайсом,
и с Черномырдином, с которым
и с Черномырдином, и так далее.
Работали.
И вот все эти люди, в том числе экономисты, и, кстати говоря, даже с тем же, с Алексеем Кудриным. Вот я Алексея Кудрина и Германа Грефа пытался убедить в необходимости создания стабилизационного фонда. Они не другого возрастного уровня, чем я. Они такие же, как мы, сверстники. Да? Алексей Кудрин получил экономическое образование. А у Грефа довольно существенный опыт там, и государственной, или там, управленческой деятельности. То есть люди должны были бы понимать. Но и тот, и другой восприняли эти предложения в штыки. И в течение 3 лет, например, Алексей Кудрин противился созданию стабилизационного фонда. Да. То есть стабилизационный фонд был создан уже через 3 года после того, как он был предложен. И, надо прямо
и сказать, все теперь считают это его заслугой.
Ну, он так считает, понятно, и так рассказывает. Но, собственно, когда вот было сделано это предложение весной 2000 года, оно было принято в штыки всеми. И, кстати, Михаилом Касьяном тоже. И потребовались немеренные усилия, в том числе, надо отдать должное, Путин сыграл ключевую роль, потому что именно он надавил на Кудрина и заставил его создать стабилизационный фонд в 2003 году. Ну, не без моего некоторого участия, прямо скажем, но непосредственную роль в создании стабилизационного фонда, вот кто в политическом плане, значит, вот принял соответствующее решение, был Путин. Так вот, я возвращаюсь к этому.
Да.
Вот, Путин оказался на редкость, по крайней мере, меня поразило на фоне вот всего моего предыдущего опыта, не Черномырдин, не такие люди, как Чубайс, Гайдар, Кудрин, не воспринимали так легко и правильно то, что я говорил. Он действительно это воспринимал, и он это действительно применял в своих деятельности. И в словах. Он был, кстати говоря, человеком, который 7 марта 2000 года в Иваново, выступая перед женщинами в этом городе, вот накануне 8 марта, стал говорить об экономической свободе. Это была невероятная история, конечно.
Нашел аудиторию.
Потому что до этого момента про экономическую свободу в России писал и говорил только один человек. Этим был я, было несколько статей. И вдруг, значит, вот не кто-нибудь, а кандидат в президент, он был еще кандидатом в президента, стал говорить об экономической свободе. То есть, и затем, вот в течение этих месяцев, которые у нас были, Путин продемонстрировал очень серьезное отношение к экономическим реформам, к проведению экономических реформ. Такую серьезность, которую не демонстрировал никто, включая Гайдара и Чубайса. И я вдруг увидел человека, я говорю это вот, как я говорил тогда, я говорю сейчас, да. Это факт жизни, от этого никуда не деться. Увидел человека, который серьезно относится к проведению экономических реформ. Ни к шуткам, ни к замыливанию, ни к произнесению каких-то красивых слов, но не деланию, как это делал Гайдар и Чубайс. Вот. И поначалу у меня было, прямо скажу, скептическое отношение к тому, что что-то получится. Вот. Но с каждым днем я убеждался, что этот человек серьезно к этому относится, овладевает этими знаниями, начинает применять их и является одним из главных таких вот моторов по проведению вот этих реформ в жизни. И тогда я для себя не сразу, после двух первых приглашений со стороны Путина, которых я отклонил, на третьем предложении, когда он это сделал, я подумал, что, может быть, действительно, это открывается шанс, исторический шанс для не только и не столько для меня, для страны, что есть возможность прекратить вот этот бесконечный экономический кризис, который длился 9 лет, который привел к сокращению экономического потенциала страны вдвое, который привел к обнищанию, там, к гигантским потерям и в смысле богатства, и в человеческих жизнях. Там, страна потеряла за это там, излишнюю смертность 11 или 13 миллионов человек. Это чудовищные потери.
За 90-е годы.
За период, там, условно говоря, с 91-го до начала 2000-х годов. И я подумал, что если есть такой шанс, почему бы не воспользоваться этим шансом, а уйти я всегда смогу. Ну, собственно, я ему так сказал первое, что говорит, если мне тут что-то не понравится, в том числе, если не будут выполнены те условия, которые, на которых я иду на эту работу, то я уйду. Ну, собственно, мы неоднократно потом это говорили, когда эти условия перестали выполняться, я ушел. Ну, и по другим еще причинам. Вот, так что, что бы ни было, и что бы потом Путин не сделал, по каким бы другим причинам, и по каким причинам у меня есть претензии, и тогда были претензии, сейчас есть претензии. И как бы я ни критиковал его за то, что он делает в последнее время, а вот это
что
никуда
было, то было.
Из истории этого не выбросишь. Это действительно та часть. И надо прямо сказать, что вот пакет экономических реформ, который был осуществлен в начале 2000-х годов, он же по глубине гораздо серьезнее превосходит то, что было в начале 90-х. У нас в нашей памяти, это особенности человеческой памяти, это осталось, почему? Потому что пропаганда такая говорит, вот период экономических реформ.
Ну да.
Ну, это не период, это период высокой инфляции. И вот этот шок, вот этот просто шок обнищания, шок значит, новых условий, он действительно на всех сказался, но это не реформы. Это инфляция. Вот. И если посмотреть по масштабам, то, конечно, это самые серьезные реформы. То есть первый пакет реформ, то, что делал Горбачев 87-90-го годов, и 91-го года, конечно, так сказать, вот это. 4 года экономических реформ Горбачева, очень серьезные, и экономических, и политических реформ, потому
конечно.
Что не только там вот с выборами съезда народных депутатов, но и с либерализацией выезда из страны. Потому что нас забывают, у нас часто приписывают это Гайдару. Гайдар к этому не имел никакого отношения. Открыл границы Горбачев.
Конечно. Вот. Отменил эти выездные визы еще.
Да, все
вот
это все Горбачев.
Сделано.
А сейчас у нас там многие там говорят, вот там Гайдар нам открыл. Гайдар к этому не имеет никакого отношения.
Никакого, абсолютно.
Период 87-91 годов, это первый наиболее глубокий период реформ. Затем второй наиболее глубокий период реформ, это, конечно, 2000-2005, который на самом деле сделал то, чего не сделали Гайдар и Чубайс, что они обещали, что они должны были сделать, но что они не сделали. Это и финансовая стабилизация, это завершение либерализации экономики, это очень важные пакеты по структурным реформам. Это было все сделано вот в первые, там, 5 лет значит, вот этой путинской администрации. Как бы мы к нему ни относились, по другим вопросам. Одновременно с этим, кстати, началась ликвидация политических свобод. в то же самое время, тем же самыми руками, это тоже надо отдавать, отдавать отчет, что вот в то же самое время начались и посадки. Вот, и,
возвращение и, сталинского гимна и так далее.
Да, это и, так сказать, и нападение, там, и вот посадка Гусинского, это
расправа ОРТ, с Медиамостом,
НТВ, это все в то же самое время. Это в тот же самый 2000 год. То есть, если нам не создавать такую черно-белую картину, а полную картину, мы должны видеть, что один и тот же человек в одно и то же время может делать такие разные с традиционной точки зрения. То есть, у нас обычно же говорят, рынок, демократия, свобода – это одно, а с другой стороны, там плановая экономика, там, я не знаю, значит, вот авторитарный режим и агрессия снаружи. Это традиционное, классическое представление. Живая жизнь гораздо сложнее. Оказывается, можно делать рыночные реформы. Пусть это не свободная рыночная экономика, пусть это специфическая рыночная экономика, но это рыночные реформы. И одновременно осуществлять политическую такую авторитаризацию, так сказать, ликвидацию политических свобод, ликвидацию пусть ограниченного, но демократического строя. И сейчас мы видим и агрессивную внешнюю политику, да, и вообще подавление оппозиции, и политические убийства. Это все, все осуществляется одновременно в одном флаконе.
А тогда, когда вы были к нему вхожи и встречались с ним, насколько я понимаю, часто ежедневно, вы ему говорили о том, о несовместимости вот этих вот экономических либеральных реформ и проектов и удушения политических свобод?
Ну, прежде всего, я занимался экономическими вопросами.
Я понимаю.
И тогда я...
Но вы же такой человек, который свое мнение всегда скажет.
Да. Но первые месяцы, я честно вам скажу, что первые месяцы я был полностью захвачен именно экономическими вопросами, и там просто не было ни секунды, ни минуты времени для того, чтобы заниматься чем-то другим. Я даже не следил за многими важнейшими политическими событиями в нашей стране, что, видимо, она была недопустима, но это факт жизни, тоже надо это признавать. Это вот первый такой очень серьезный вопрос, по разговор по политическим вопросам, это у меня был как раз вот в конце 2000 года по поводу гимна.
Да?
Вот по поводу гимна, значит, это вот у нас был очень серьезный спор. Я возражал со самым жестким образом против возвращения гимна. Что касается Гусинского и Березовского, тогда это выглядело не до конца понятно, мне не хотелось там влезать в это. Там, значит, бизнес-интересы и так далее. По крайней мере, те, кто хотел в этом видеть как бы другую сторону, он всегда мог найти что-то. Но в любом случае, честно скажу, что я в эти вопросы этих вопросов не касался. По поводу гимна я довольно жестко с ним разговаривал, у нас был довольно жесткий спор, это было совершенно очевидно. Другая тема, конечно, это был вопрос, значит, вот когда был Норд-Ост, и, значит, попытка... значит, вот как бы спасти людей. Вот у нас был такой разговор. Значит, очень серьезно был, конечно, вопрос по поводу ареста Ходорковского и разгрома ЮКОСа. Значит, вот это, здесь никаких иллюзий уже не было, ничего, это было совершенно ясно, что это абсолютно недопустимая вещь. В 2004 году так получилось, что я оказался просто одним из там звеньев при попытке спасти заложников Беслана. К сожалению, наши усилия, те, кто занимался на связи между Масхадовым и Путиным, когда Масхадов предложил
свои... Я никогда не знал о вашем участии в этой истории.
Когда Масхадов предложил свои услуги по спасению заложников, просил лишь обеспечить ему коридор безопасности для входа в Беслан и для выхода из Беслана. Ему не было дано этого, значит, и через сутки Масхадов тогда сказал, что ему не нужен коридор безопасности для выхода из Беслана, только просил вход для того, чтобы он смог спасти детей, и готов был отдать себя либо в руки силовиков, либо, значит, пожертвовать собой, но спасти этих детей. Ответом ему было тоже нет. И тогда последнее его сообщение было: независимо от этого, я все равно направляюсь в Беслан, даже если мне не дают коридора, я попытаюсь сам пробиться и спасти детей. Но как только поступила эта информация, то там через час или через два значит, федеральные войска начали штурм Беслана. Видимо, и опасаясь того, что придет Масхадов и спасет людей. Вот. И вот поскольку это было не в стороне, то я был непосредственным участником этих переговоров, кто какую позицию при этом занимал, какое предложение давал Масхадов, какой ответ давал Путин, это было все при мне, поэтому после этого и после особенно того, что произошло 3 сентября с убийством, массовым убийством заложников, после этого я принял решение и, собственно, сразу же подал прошение о выходе из позиции Шерпы, личного представителя российского президента в группе восьми. Вот. И несмотря на то, что Путин тогда как бы сделал вид, что не услышал это или не понял, и как бы, так сказать, я принял такое решение, базируясь на эмоциях, через некоторое время пройдет, я сказал, я возвращаться на эту позицию не буду, по как раз морально-политическим соображениям. Ну и затем было еще несколько историй, когда я, несмотря на то, что это не являлось моим непосредственно, не входило в портфель моих обязанностей, тем не менее, по некоторым вопросам, я политическим вопросам вот, считал возможным и необходимым вмешиваться и обращался к Путину. По некоторым вопросам, я должен сказать, по некоторым вопросам он вмешивался и даже там с некоторым позитивным вкладом. Но вот ключевые такие вещи, как Беслан, это является совершенно для меня неприемлемым.
Ну, по поводу Беслана, это, во-первых, конечно, просто потрясающее совершенно откровение, то, что вы сейчас рассказали, полностью уже из первых уст подтвердив истину о том, что Масхадов был готов участвовать в спасении этих заложников, и ему было трижды, насколько я понимаю, сказано «нет». Да, тут просто у меня даже возникает такая внутренняя некоторая пауза. Но так как паузы...
Вы знаете, все-таки вот, пользуясь случаем, поскольку у нас наша... внимание в стране сейчас довольно много привлечено к некоторым другим как бы звукам, доносящимся из Чечни. Все-таки какая разница между вот этим бывшим полковником Советской Армии Асланом Масхадовым и, так сказать, нынешними бандитами? Как угодно можно относиться там, к его там, взглядам и так далее, но с точки зрения морали, с точки зрения принципов, с точки зрения вот, отношения к жизням людей, это, конечно, образец, вызывающий глубокое уважение кого бы то ни было.
И смерть свою он принял в высшей степени достойно, как солдат и как боец. Андрей Николаевич, но ведь... Прав я или не прав, но Путин в какой-то степени к вам вот благоволил до последнего. Насколько я знаю, слышал или читал, уже даже не помню, чуть ли не на последнем совещании таком с вашим участием в качестве его советника, он вас поддержал в вашей очень такой, значит, ну, смелой в вашем стиле атаки на господина Сечина. Было такое дело, или я что-то путаю?
Ну, нет, тут поддержал, ну да, то есть я не поддержал, но поддержал в каком вопросе? Потому что мне пришлось сказать, что господин Сечин в ходе операции, которую он там организовал по похищению там, 12 миллиардов долларов из государственных активов, значит, 1,5 миллиарда долларов кладет себе в карман, но не делится с Владимиром Владимировичем. И это вызвало, конечно, законное возмущение и недоумение со стороны Владимира Владимировича. И поэтому он устроил, значит, собственно, выволочку Сечину и благодарил меня за то, что я, как бы, так сказать, вот, проинформировал об этом. Но у меня цель заключалась не в том, чтобы они правильно поделили бы 1,5 миллиарда долларов, а в том, чтобы не было бы похищения этих средств из государственных активов. Поэтому, как бы, ну, такая вот поддержка, да, но она такая, носит специфический характер. Вот, и после того, как я, естественно, ну, ни для кого не являлась секретом, кто какую роль играет и какой театр разыгрывается перед нашими глазами, было ясно, что принципиальное решение о похищении этих средств уже принято, и это решение будет воплощено в жизнь, независимо ни от чего, чтобы я бы ни говорил, какие бы действия ни предпринимал бы, чуть раньше, чуть позже, ну, оно все равно произойдет. Оно, собственно, и произошло в июле 2006 года, через полгода, как, после того, как я ушел, эти деньги были похищены. Вот. Но, собственно говоря, когда это остается, то просто возникает вопрос, а что тут тогда делать? Вот, если ты не можешь остановить это, а, значит, делать заявление о том, что да, вы и тут собираетесь воровать, или тут их своровали, и продолжать оставаться там, ну, это как-то такое странное ощущение, поэтому я, собственно говоря, ушел. Вот. Но, так сказать, какими мотивами он руководствовался, я не буду сейчас гадать.
У меня в этой части нашего разговора последний вопрос. Вот когда звучит ваше имя, особенно в каких-то, так сказать, объявлениях, как в нашей программе, почти непременно прибавляется бывший советник президента Путина. Вот скажите, что для вас это значит? Это титул? Это знак качества? Или наоборот, это какая-то карма?
Вы знаете, я перестал использовать по отношению к себе этот вот термин. Угу. Я нигде никогда не входил. С 27 декабря 2005 года.
Ах так.
То есть с того момента, когда я ушел с этого поста. Угу. И, собственно говоря, я никогда к этому особенно не стремился.
Ну, да.
Я говорил неоднократно о том, что я туда не стремился. Я дважды отклонял это приглашение. Я никогда после этого не включал, но в биографиях надо писать, чем-то занимался вот эти почти 6 лет. Но я честно пишу, да, вот была такая страница в моей биографии. Но для, видимо, значительной части журналистского сообщества это какой-то важный какой-то элемент. Ну, у нас такое специфическое отношение к государственной власти и к тем людям, кто находится в государственной власти. Всегда есть какой-то, не у меня, но, по крайней мере, я это везде вижу, какой-то пиетет, какое-то особое отношение, какие-то там небожители, какие-то, значит, какие-то особенности. И поэтому ту или иную...
Вы знаете, извините, я вас перебью, я думаю, что тут я с вами не соглашусь. Мало ли было советников у Путина, у Ельцина. Я думаю, что к вам это применяется до сих пор именно потому, что вы были настоящим советником, независимым, не казенным, как говорится, чиновником, который приходит, соглашается, кивает и во всем солидарен с начальством, а именно потому, что вы были, конечно, такой совершенно уникальной фигурой со своим мнением, которое вы высказывали и будучи еще в ранге советника, и потом.
Ну,
так что я думаю, что это прежде всего такое ваше собственное такое, так сказать, клеймо.
Да. Ну, что же делать, значит, вот получил, значит, теперь неси его. Как бы то ни было, значит, вот, несмотря на то, что я, еще раз скажу, что я никогда этого не делал сам, и неоднократно там обращался к разным журналистам не упоминать это, тем не менее, вот, для них какая-то важная эта часть, они постоянно это используют.
Ну, да.
Вот, ну, используешь, что же с этим сделаешь. Вот, хотя я занимался с тех пор разными делами, продолжаю заниматься, и у меня другие реальные должности, реальные обязанности. Я работаю в институте Катона старшим научным сотрудником. Это реальная моя должность. Я по-прежнему являюсь президентом института экономического анализа. Это мои настоящие реальные должности, мои настоящие реальные обязанности, которые мне гораздо дороже, чем какие-либо бывшие и прежние посты.
Конформизм любого игрока, политического, в том числе Андрея Николаевича Ларионова, зависит от тех целей, которые он перед собой ставит. Есть цели, где нонконформизм уместен, есть цели, где нонконформизм неуместен. Исходя из тех сценариев, которые рисует для себя и для страны Андрей Николаевич, он и выбирает модель поведения, как любой, собственно говоря, политический игрок, который позиционирует себя как один из лидеров оппозиции и, на мой взгляд, один из претендентов на пост главы государства внутри себя. Поэтому любой глава государства какой-то конформизм вынужден применять, но когда он кандидат, и это мы видим по любым выборам, все радикализуется, это понятно. Андрей Николаевич сам для себя все решает, насколько я знаю, он человек весьма самостоятельный и мало подвержен влиянию своих соратников. Он считает себя гораздо более крупным государственным деятелем. Это, в частности, связано и с его карьерой государственного деятеля, безусловно, как помощника президента Российской Федерации в течение того длительного времени. Он понимает, как действуют механизмы власти, прежде всего, в администрации президента. Все это, наверное, обострилось с арестом Ходорковского, потому что, если я правильно понимаю Андрея Николаевича, для него это был некий внутренний рубеж, сказал бы я так, возможности влияния. Хотя он продолжал оставаться помощником президента, и мы поэтому дискутировали в эфире, как можно, не разделяя эту позицию, оставаться помощником Путина. Тем не менее, я думаю, что решение, он очень умный же, он не просто хитрый, он умный, это разные качества, он и хитрый, и умный. Он принял для себя решение уходить тогда, я думаю, но, как это сказано, минимизировать потери тогда. Он понимал, конечно, лучше, чем многие, что экономика – это продолжение политики, или политика – продолжение экономики, эти вещи разделить нельзя. Я думаю, что это он понимал с молодых ногтей, уж в условиях событий 2003-2008 годов оно как бы было очевидно.
Мне кажется, сейчас он эти потери только умножит.
Я сейчас не готов сказать, насколько Андрей Николаевич дальновиден, потому что я с другого угла наблюдая то, что происходит в нашей стране, но я могу сказать, что никогда не знаешь. И я думаю, что Андрей Николаевич вычертил себе траекторию. Он же очень, помимо того, что он хитрый и умный, он еще очень наблюдательный, я бы сказал. Это такое качество редкое в рядах и наших политиков, как во власти, так и в оппозиционере. Он внимателен к деталям. Может быть, я бы сказал, излишне внимателен к деталям. Андрей Николаевич человек сейчас некомпромиссный. Тогда в администрации он был компромиссный, сейчас некомпромиссный. Поэтому мы видим, как страна развивается достаточно хаотично. Предсказать перспективы трудно. Ну, или грудь в крестах, или голова в кустах.
Судил, едва покинув Кремлев, я не знаю, в Кремле у вас был кабинет или где, но кремлевский кабинет со свойственным, в общем, вам таким динамизмом, вы очень быстро оказались в рядах оппозиции. И достаточно быстро уже, я помню, этот вот марш несогласных 2007 года, где история сохранила фотографии ваших едбурных объяснений с ОМОНовцами и все прочее. Вы оказались в рядах оппозиции, вы очень активно этим занялись, мы вспомнили и марш несогласных, и события на Болотной площади, и Координационный совет оппозиции, и все прочее. Но вот уже в рядах оппозиции и бывший советник президента, и бывший премьер-министр, и бывшие вице-премьеры, и один из которых, царствие ему небесное, уже, к сожалению, не с нами, и депутаты, то есть не просто какие-то, так сказать, мягкотелые, романтичные интеллигенты или, наоборот, амбициозные профаны, а серьезные люди с большим жизненным и политическим опытом. Почему у оппозиции ничего не получается? Дело только в усилении репрессий против нее?
Прежде всего, конечно, это. Все-таки надо отдавать отчет в характере нынешнего политического режима. Это жестко авторитарный режим с элементами тоталитаризма. Можно там назвать полуталитарный или так далее. То, в общем, есть, может быть, 2-3 критерия, по которым нынешний политический режим в России не дотягивает до полноценного тоталитарного режима. Это закрытый въезд-выезд из страны. Это, значит, вот наличие очень небольшого количества полусвободных средств массовой информации, пусть они какие-то маргинальными были, и тотальная идеология. Вот она нарастает, но она еще не стала там тотальной. Вот эти три параметра, по которым нынешний политический режим в России отличается от полноценного тоталитарного. Не так много. Конечно, в условиях такого жестко авторитарного, полутоталитарного режима вести политическую деятельность очень трудно, едва ли возможно.
Андрей Иванович, что такое, на ваш взгляд, нынешний кризис российский? И вообще это кризис или какой-то крах, катастрофа?
Вы имеете в виду экономический кризис?
Экономический кризис.
Экономический кризис. Ну вот сейчас мы от политических вопросов к экономическим. Это экономический кризис, но это очень специфический экономический кризис. Вот тут мы уже в чисто экономические темы нырнем. вот, хоть от учебника политэкономии, хоть от современных работ, традиционный цикл, бизнес-цикл, или деловой цикл, как говорится, рисуется очень простым. И, как правило, большая часть кризисов, она отражает эту ситуацию. То есть идет подъем, экономика достигает некого уровня, называемого пиком, после чего происходит сокращение, спад, дно, потом восстановление и новый период роста. Вот такая вот волнообразная кривая, известна, например, от десятков, сотен кризисов в разных странах мира. Нынешний кризис, в отличие от подавляющего большинства кризисов в других странах мира и от предыдущих кризисов, которые у нас были, по крайней мере, вот за последние там, 25 лет, значит, особенность этого кризиса заключается в том, что это не вот однократного падения и восстановления, это ступенчатый кризис. То есть происходит вначале первое снижение, после чего экономика достигает некоторого уровня, такого временного дна, после которого наступает не подъем, а следующий спад. После этого спада экономика на какое-то время задерживается на новом уровне, но опять-таки не идет вверх, а идет следующий спад. И мы пока находимся на следующем этапе падения. То есть, иными словами, фигура или, так сказать, вот формула нынешнего экономического кризиса очень существенно отличается от всего того, что написано в учебниках.
И уже ни на какую латинскую букву не похоже.
Да, и как раз, да, вот, помню, вот было там 10 лет тому назад, наши американские коллеги очень любили обсуждать эту формулу там V, латинского или W. Да, вот это все. Нет, это уже, говорят, что, может быть, в старорусском славянском алфавите есть какая-нибудь ижица. Да, но это такая ступень, это вот какая-то лестница, ведущая вниз со ступеньками. Сам факт такой формы этого кризиса, вот этой кривой, конечно, заставляет задуматься о том, а почему? В чем причина этого? Ну, первое, конечно, наблюдение возникает, что это не совсем обычный кризис, это правда. И тогда не совсем обычный экономический кризис, потому что, судя по всему, не экономические, или, по крайней мере, не только экономические причины вызвали это. И это правильно. Если мы действительно проанализируем, то получается, что, судя по всему, основными факторами этого нашего кризиса являются политические. Это такое не рядовое, не очень частое явление, когда политические причины становятся, точнее, политические факторы становятся причинами экономического кризиса. И, судя по всему, вот этими политическими причинами является глубокий уровень недоверия и все более растущий уровень недоверия к той политической системе, к той правовой системе, которая существует в нашей стране. То есть мы много об этом говорили и неоднократно было написано, но все это никак не происходило. Казалось, что можно вести бизнес и в этих условиях. И вот все-таки коса нашла на камень. Ситуация достигла такого уровня, когда именно политическая и правовая система, точнее, не правовая система, сделала невозможным дальнейший экономический рост. Много было сказано о том, что, и говорится по-прежнему о том, что вот экономический кризис у нас возник из-за падения цен на нефть. Если мы посмотрим на то, как действительно развивалась ситуация, первый год экономического кризиса полностью происходил тогда, когда цена на нефть никуда не падала, а экономика падала. Это уже потом, вот сейчас, в последнее время, когда последние несколько месяцев цена на нефть падает, и мы видим, что экономика там, ну, возможно, усугубляется кризис в результате снижения цены на нефть. Да, такое, наверное, имеет место, но это не первая причина кризиса. Значит, первая причина кризиса – это глубокий уровень недоверия. И, можно прямо сказать, опасений, страха за ведение бизнеса в нашей стране. Другим подтверждением этого является массированное бегство капитала или утечка капитала из страны. Собственно говоря, вывод средств из страны является иным подтверждением того, что ведение бизнеса здесь является опасным. Поэтому вот это начало кризиса, если мы говорим, это, вот, по крайней мере, там, по последним данным, 2014 год, связанным вот этим недоверием. И, видимо, одним из важнейших факторов этого недоверия и даже опасений, и страха явилась война против Украины. То есть даже вот война против Грузии, она была уже таким спусковым крючком, был шок. И, видимо, война против Грузии привела и к существенному кризису у нас. И, возможно, выступила в качестве триггера даже для мирового кризиса. Потому что многие стали воспринимать это как возможность конфронтации между двумя ядерными державами. А в какой-то степени, видимо, украинская война сыграла такую же роль. Вот, особенно после того, как стало ясно, что это не случайность, это не только там какие-то, значит, вот там просто зеленые человечки, но это когда полномасштабная война лета 2014 года, и которая к тому же еще явно идет на усугубление в зиму 2014-2015 годов. И вот тут уже пошло сокращение. Затем, значит, вот попытки или там, восприятие того, что значит, произошло существенное снижение интенсивности военных действий в Украине и, возможно, какое-то там мировое там, какое-то соглашение или, по крайней мере, не возобновление полномасштабных военных действий, которое стало более-менее просматриваться к лету 2015 года, породило надежды, что такой полномасштабной конфронтации не произойдет, не будет ни с Украиной, ни с Западом. И поэтому с июля 2015 года до вот, в течение там, 3-4 месяцев наблюдалась не просто стабилизация производства, но даже некоторое оживление производства. Mm-hmm. Это предсказывалось, в частности, мной в декабре 2014 года, что при такой экономической политике, при отсутствии возобновления военных действий, возможно возобновление экономического роста. Он действительно появилось, правда, не столь бурное, которое могло бы быть, если бы не было этого фактора войны. Но, тем не менее, она оказалась и не столь бурным, и не столь длительным, потому что дальше вступили новые факторы. Вступила Сирия, а еще теперь еще и Турция. И тут уже понятно, что это конфронтация не просто с крупным, очень важным соседом Украины. Это не просто боевые действия на Ближнем Востоке в какой-то стране Сирии, а вот полномасштабные действия с риском конфронтации с Западом. Но это еще и прямая конфронтация с членом НАТО Турцией. И вот тут уже все. Тут уже, вот, видимо, произошло, как учили нас там, в курсе диалектики, накопление количественных изменений и переход в качественные. И вот, судя по тому, что происходит сейчас, происходит такой как бы национальный локаут среди предпринимателей. Отказ от инвестиций. Он, на самом деле, начался еще раньше. Еще в октябре 2012 года. Но, тем не менее, какие-то еще там бизнес-проекты продолжаются. Вот сейчас стало ясно, что начало новых, сколько-нибудь серьезных проектов, существенных проектов, бессмысленно. Вот. И люди просто не рискуют этого делать, и потому что каждый со страхом ждет сообщений каждого дня, когда произойдет там, сбитие одного самолета, террористический акт другой, какая будет неадекватная реакция на то или иное событие, как случайно произошедшее, так и подготовленное. И вот эта непредсказуемость и восприятие уже в целом предпринимательским сообществом о том, что политика и реакция являются непредсказуемыми и неадекватными. В этих условиях, конечно, все возможные там, проекты начинают закрываться. Масса западных компаний ушли из России в 2015 году, продолжает уходить сейчас. А российский бизнес, кто какие-то деньги зарабатывает, пытается вывести за пределы страны, потому что не могут позволить себе таких невероятных рисков. Поэтому природа нашего кризиса, экономического кризиса, заключается в характере нашего политического режима, в характере нынешней неправовой системы, в агрессивном характере внешней политики и в авторитарном, тоталитарном подавлении гражданского общества внутри.
Как вы считаете, Запад поставил крест на Путине?
Сейчас можно сказать, что да.
А Путин, которого вы хорошо или во всяком случае как-то знаете, сам понимает, какую густую кашу он заварил, или он находится в каком-то неадекватном восприятии существует.
Нет, судя по тому, как он выступает, и судя по тому, как он, какие ответы на вопросы он дает, его реакция по-прежнему абсолютно точная, он, так сказать, еще четко все формулирует, он воспринимает...
То есть он адекватен реальности, он не в каком-то астрале, как
нет,
любят
нет, нет, нет. Это
говорить.
Это как раз очень любимая компания, в которую, возможно, он сам прилагает руку для того, чтобы ослабить своего противника или оппонента, надо прикинуться там, полудохлым вот, или там, неадекватным.
Сыграть мертвого жука.
Да, на самом деле нет. Он в прекрасной форме, интеллектуально все прекрасно понимает, реагирует, и, находясь в такой форме, он не может не понимать, что ситуация существенно усугубилась. Он находится реально в тупике. Вот он, на самом деле, создал тупик, прежде всего, своими собственными руками, своими собственными усилиями. Надо дать ему должное. Неоднократно за эти годы, в том числе из тех тупиков, которые он создавал сам, выходил, и удавалось уходить, в том числе и выходил, как ему казалось, и как ему рассказывали его там подопечные, вот что блестяще выходил, прекрасно выходил, набирая новые очки и так далее. Тем не менее, сейчас он накопил такое количество пассивов по всем направлениям, не получая никаких активов. Вот. Он прекрасно понимает, что он находится в этом тупике. Этот тупик усугубляется. Он все глубже и глубже проваливается. Естественно, он думает об этом и думает о том, как из этого выскочить. И зная его, мы все знаем его характер теперь, потому что за этим все следим. Конечно, он готовит, очевидно, готовит новый вираж, неожиданный. А вираж, который сейчас не ожидается публикой ни у нас в стране, ни за рубежом, с помощью которого, как он думает, он сможет выскочить, как вот как играют там гроссмейстеры, ну, да, когда они могут выиграть партию. Они переворачивают
доску.
Вот. Значит, вот сейчас, я так понимаю, он просто занимается размышлением, какую именно доску надо перевернуть, и как это надо сделать таким образом, чтобы это было воспринято не как его признание проигрыша партии, а как очередной замечательный вираж, по поводу которого, значит, и сторонники, и противники будут, значит, цукать языком и говорить: ох, как круто он опять все это сделал и выскочил. Как он это сделал там, вот, например, с украинской компанией, с Крымом, или с этими с переговорами, или как с сирийской компанией и так далее. Боюсь, что несмотря на то, что он, конечно, тщательно подбирает и ищет этот вариант, и, наверное, что-то у него в запасе есть, какие-то варианты, значит, вот ему сейчас все сложнее и сложнее.
У меня последний вопрос в этом нашем грандиозно длинном и, на мой взгляд, чрезвычайно для меня интересном разговоре. Вы верите, что Бог с Путиным, что Россия выберется из этого тупика, в котором она оказалась?
Вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения, конечно, это будет непросто. Это, думаю, абсолютно точно не обойдется без крови и, возможно, большой крови. Потому что выходов из жестко авторитарного режима, полутоталитарного, тоталитарного режима без крови не бывает. Не потому что я хочу этого, не потому что я люблю, не потому что я к этому стремлюсь. Наоборот, я делал бы все возможное, чтобы этого не произошло. Но, к сожалению, жизненный опыт, исторический опыт показывает, что такого не бывает. Увы. Бархатная революция происходит тогда, когда бывают мягкие авторитарные режимы. А когда не мягкие авторитарные режимы, бархатных революций не бывает. И вообще бархатного переходов не бывает. Поэтому, к сожалению, вот легкого выхода не будет. Выход будет тяжелый, выход будет трудный, выход будет с потерями. Но выход будет обязательно. Разговоры, пользуясь случаем, пользуясь вашим вот вопросом, я считаю очень важным. Вот все разговоры про колею, историческую колею России, что мы обречены, что вот у нас такая, есть какая-то матрица, и так далее. Это все ерунда, полностью. Никакой матрицы не существует, никакой колеи не существует. Есть конкретные люди, которые узурпируют политическую власть и пытаются использовать ее для удержания ее и для, значит, достижения своих интересов. Так было с большевиками, так с этим режимом, но так или иначе придет другая эпоха, будет другая возможность, будет возможность строить нормальную, цивилизованную, демократическую, свободную страну. Но Вот этот, вот эти уроки, уроки, которые мы, к сожалению, как страна, как общество, получили за 70 с лишним лет коммунизма, и за вот эти годы, которые мы получили, нужно грамотным образом использовать для того, чтобы это не повторилось в третий раз. Потому что, скажем так, сторонники авторитаризма и тоталитаризма извлекают уроки из своих проигрышей, а демократическая общественность, гражданское общество, сторонники свободы,
наступать на те же грабли.
Уроки не извлекают. И вот здесь вот для нас, нам надо не, так сказать, вот не закатывать, значит, глаза, не разрывать остатки волос, значит, вот не плакать о том, что все пропало, и мы никогда не выберемся из этой колеи. Надо хладнокровно разбираться с тем, где были совершены ошибки. Почему, собственно, я считал важным вот этот разговор подробный, спасибо вам, что вы говорили, по поводу Гайдара, Чубайса, этих самых реформ. Насколько важны не только и не столько экономические реформы, как создание фундамента правового, политического, и насколько недопустимо осуществление различных игр, игрищ, операций с силами прошлого, которые стремятся к реваншу. Вот эти уроки должны быть извлечены. И, к большому, к сожалению, очень много, ведь у нас много же вот в нашей стране очень достойных людей, и либерально настроенных, и демократически настроенных, но для которых, например, тот же самый Гайдар является там, ну, я не знаю, кумиром. И говорит, нет, вот образец, мы должны этим следить. Вот до тех пор, пока вот это отношение к кумирам вообще, и в частности к кумирам, которые связаны со спецслужбами, которые работали на спецслужбы все это время, и приближали момент наступления авторитарного, полутоталитарного режима, вот пока вот это не произойдет, пока вот этой домашней работы не произойдет для нашего общества, в сознании наших людей, мы будем обречены на повторение очередных ошибок, на создание новых кумиров и на воспроизведение этой самой системы. Поэтому надо не терять время, пользоваться этой возможностью и сейчас для того, чтобы изучать вот наш, прежде всего, исторический опыт, опыт других стран, прихода к тоталитаризму, авторитаризму, выхода из авторитаризма, тоталитаризма, правила, которым надо следовать, независимо ни от чего. Компромиссы какие можно, на какие можно идти, какие недопустимы ни при каких обстоятельствах. Вот эту работу надо делать сейчас, потому что когда откроется следующее вот, как бы окно возможностей, там будет мало времени для того, чтобы
нужно
изучать.
Быть готовыми.
Надо знать,
конечно,
что делать и когда делать. Когда эстонцы, латыши, литовцы, поляки, чехи, словаки переходили от тоталитаризма, там уже были много людей, кто знал, что надо делать. И там не было разговоров о том, надо туда или сюда. Люди уже знали, что надо делать. У нас сейчас по-прежнему, даже в чисто в таком идеологическом, политическом сознании, многие вещи не то что, так сказать, вот, не проговорены, они отсутствуют даже в качестве концепции понятий. Это нужно делать сейчас.
Да, да. Мне остается вас поблагодарить за этот потрясающе интересный, глубокий, искренний разговор. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Андрей Ларионов, экономист, бывший советник президента Путина, ныне один из самых убедительных и смелых оппонентов и критиков его политики. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит, для вас свободная Россия.
В
идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.